Это уж совсем ни к чему. Нельзя же так падать духом. Ваше дело не так уж безнадежно, как вы думаете. Успокойтесь. Потолкуйте с адвокатом, которому кажется, что он может кое-что для вас сделать. Меня зовут Белнап. Элвин Белнап. Вы можете говорить со мной так же свободно и доверчиво, как с собственной матерью. Ведь я буду вашим защитником, Клайд, если вы согласны, а вы будете моим клиентом. Мы с вами сядем вдвоем, завтра или когда хотите. Вы мне расскажете все, что, по-вашему, мне следует знать, а я скажу, что мне, по-моему, следует знать. Я прошу вас, Клайд, об одном. Помните, что, помогая мне, вы помогаете себе. И главное, не плачьте больше. Ни публика, ни тюремщики этого не понимают. По их мнению, слезы всегда означают слабость или признание вины. Знаете, у юристов есть старая пословица, что сознание собственной невиновности придает человеку спокойствие. Помните, что вы невиновны. И не смотрите, вы так виноваты, черт возьми. Ну, теперь я пошел. Так что улыбнитесь мне повеселее на прощание. И потрудитесь встретить меня улыбкой, когда я приду в следующий раз.
Хорошо, сэр. Хорошо. Не бойся, ты идешь к врачу, который уже делал такие вещи. Я это точно узнал. А если он будет спрашивать, кто я, где я, ты просто скажи, что тут был один молодой человек, но он уехал. И никаких имен. Понимаешь? Уехал, и ты не знаешь, куда. Удрал. Ты поняла? Попроси, чтобы он сделал рассрочку на несколько месяцев. Ты мало зарабатываешь. Ну, смелее, Роберта.
Не уходи далеко, Клайд.
Хорошо.
А если он не согласится? А?
Я буду тебя ждать. Ну, смелее.
Пожалуйста, присядьте.
Ну, чем я могу помочь вам?
Видите ли, я не знаю, как сказать вам.
Ну.
Когда я шла сюда, я думала, что сумею вам сказать, но теперь... Господи, как это все ужасно.
Ну, чем же это я напугал вас? Вы можете мне довериться, не надо бояться. Если я сумею что-нибудь для вас сделать, я сделаю.
Но, видите ли, это совсем другое. Это не то, что вы, наверное, думаете. И я...
Ну, давайте разберемся, в чем же ваша беда. Как вас зовут?
Видите ли, дело в том, что, понимаете, у моего мужа нет средств, и мне приходится работать. Так мы сейчас не можем позволить себе, мы не можем иметь детей так скоро, понимаете?
Да, кажется, я понял, что вы... Хотите сказать, миссис Говард, боюсь, вы не совсем ясно представляете себе, насколько тяжело и опасно то, что вы задумали. А почему вы обратились именно ко мне?
Я слышала, что вы хороший доктор.
Во-первых, моя совесть и религия не позволяет мне советовать то, о чем вы меня просите.
тому же врачу, сделавшему подобную операцию, прошла ли она благополучно или нет, грозит тюремное заключение. Я думаю, вам это известно. Во всяком случае, я лично со всех точек зрения решительно возражаю против подобных операций. Скажите, а ваш муж знает об этом?
Да, он знает.
Я уверен, вы еще обсудите это с должной серьезностью, вы и ваш муж. И при том, когда у вас будет ребенок, он с избытком вознаградит вас за некоторые тяготы, связанные с его появлением.
Ну, вы не понимаете, доктор. Нет, нет, вы не понимаете. Я должна от этого освободиться любым способом. Я вам сказала неправду.
Да.
Я не замужем.
Значит, вы не замужем.
Я не могу вам объяснить. Вы не знаете. Я должна от этого освободиться. Должна, понимаете?
Ну, а где же этот молодой человек, который виноват в вашем несчастье? Он здесь? Он знает, в каком вы положении?
Да.
И он не желает жениться на вас?
Он уехал.
Так, понимаю. И вы не знаете, куда он уехал?
Нет.
Но я все-таки считаю, что вы должны отказаться от этой мысли.
Но я не могу, доктор. Я не могу. Вы не понимаете? Я не знаю, что я буду делать, если не сумею освободиться от этого.
Как я уже сказала вам, мисс Говард, если это ваше настоящее имя, я решительно против операций такого рода, а также против того легкомыслия, которое вынуждает девушек и молодых людей дойти до такого положения. Мой совет, идите домой и признайтесь во всем родителям. Но сделать то, о чем вы просите, я не могу. Совесть мне не позволяет. Проводите, мисс Говард, пожалуйста.
С этой Олден. Уже третий раз на этой неделе все портит. За такую работу ее же выгонят.
Ну что, Клайд, ты нашел другого доктора?
Нет, Берта. Чертовски трудно найти кого-нибудь, кто не побоится впутаться в такую историю.
Я много думала обо всем. Если мы сейчас же не поженимся, все откроется, понимаешь?
Видишь ли, это хорошо для тебя. Все устроится без всяких хлопот. А как со мной? Со мной как? Мои родственники ничего не знают о тебе. Решительно ничего. У нас есть еще немного времени.
Но не можем же мы пожениться так, чтобы ребенок родился слишком быстро после свадьбы. Надо сейчас же, немедленно обвенчаться. А пока это будем держать в тайне. Я могу поехать к родителям и сказать, что я замужем. Но что пока никто не должен знать об этом.
Я не могу жениться, Берта. По крайней мере, сейчас. И потом, я не хочу жениться так скоро. У меня нет средств, чтобы жениться, и я совсем не хочу потерять это место. Ты не понимаешь, что значит для меня эта служба.
О, да. Я хорошо знаю, почему ты не можешь уехать отсюда. Это все из-за общества, где ты постоянно бываешь. Я не могу. Я не могу явиться к родным вот так, одна, без мужа. И, наконец, Я не прошу тебя навсегда жениться на мне. После ты можешь расстаться со мной, если захочешь. Ты боишься, что тебя больше не станут пускать в общество, если узнают про меня. В чем тут дело? В ком? Это Сондра Финчли? Или Бертина Крэнстон? Или кто-нибудь еще?
Ты ошибаешься, Берта. Здесь все мое будущее. Если я женюсь вот таким образом, все пойдет прахом. Нам обоим будет даже не на что надеяться. Берта, если ты уедешь куда-нибудь на время и с этим справишься одна, я буду посылать тебе деньги на все.
Каким жестоким ты можешь быть? Как ты переменился, Клайд? Нет, я так не хочу. Это несправедливо, не хочу и кончено. Ты должен жениться на мне, и мы уедем куда-нибудь до тех пор, пока не родится ребенок. Господи, боже мой, я не могу больше оставаться на фабрике, все станет заметным.
Успокойся, Берта. Не надо, слушай меня. Через 2 недели, если за это время мне ничего не удастся сделать, ну тогда мы поедем куда-нибудь и поженимся. А пока тебе надо бросить работу и уехать к себе домой. Не можешь же ты пуститься в такое путешествие, не позаботившись как-то о своем гардеробе. Новые знакомства, новое положение и, наконец, свадьба.
Клайд, это святая правда. Ты можешь оставить меня тотчас после рождения ребенка. И я никогда у тебя ни о чем не попрошу, раз ты больше меня не любишь. Но ты должен так сделать, как только что сказал. Ты должен мне помочь.
Успокойся, мы все это обсудим спокойно. Я сделаю, сделаю все, как и обещал.
Я страшно расстроена и очень тревожусь. Хотя я говорю себе,
что все у нас теперь решено.
И ты приедешь ко мне, как и обещал.
Как обещал.
А что решено? Я никогда не приеду к тебе в Бильц. И никогда не женюсь.
Господи. Двойная трагедия на озере Пас. На воде обнаружена опрокинутая лодка и 2 шляпы. Тело девушки найдено, но еще не опознано. Тело ее спутника пока найти не удалось. Что второй труп удастся разыскать. Лет 5 назад произошло подобное несчастье, но тела так и не были найдены.
Привет, Берта. Как поживаешь? Я очень рад, что ты теперь у своих. В такую погоду в деревне гораздо лучше, чем на фабрике.
Я так скучаю без тебя. Может быть, мне приехать в Ликург на несколько дней, и мы обсудим все вместе?
Ну, действительно ли необходимо это именно сейчас? У нас в последние дни посыпались заказы, так что я буду очень занят на фабрике.
Почему ты не написал мне ни одного письма? Я так волновалась.
Только не тревожься. Я должен заработать денег. Скоро опять позвоню.
И когда приедешь? Ну, хотя бы примерно.
Позвоню завтра, послезавтра, и тогда уже все буду знать. Не тревожься, пока.
Я так тебя жду. Приезжай быстрее. Спасибо, что позвали.
Я всегда вас позову, мисс Олден.
Пойдемте, Клайд.
Там есть источник. Говорят, что кто из него напьется, тот снова вернется сюда.
Представляете? Представляете себе, какое вчера было у мамы лицо, когда она узнала, что вы здесь? Конечно, она не подозревает, что это я пригласила вас сюда. Она думает, что Джилл интересуется вами. Я сумела ее в этом убедить. Я поговорила с Джилл, и она согласилась помогать нам. Но, по-моему, мама кое-что подозревает. Будьте осторожнее и делайте вид, будто я вас мало интересую. Зато осенью все пойдет по-другому. Я буду совершеннолетняя, и тогда посмотрим. Я еще до сих пор никого не любила. А вас я люблю. И не отхожусь от вас. И никто не сможет меня заставить. Ни за что.
До осени еще так далеко. А я так люблю вас. Давайте уедем. Все равно ваша мать никогда не позволит вам выйти за меня замуж. А если мы убежим теперь, она ничего не сможет нам сделать.
Нет. Это ужасно рассердило бы моих родителей. И они могли бы требовать расторжения брака на том основании, что я несовершеннолетняя. Ну, мой маленький, что стоит подождать несколько месяцев? Я договорилась с Джилл, вы сможете здесь очень часто бывать. А осенью, если не удастся убедить маму, я с вами убегу. Сондра очень любит вас и сделает все, чтобы Клайд был счастлив.
Если бы я мог вам все рассказать.
Теперь вы должны идти. Нет, нет, больше никаких поцелуев.
Почему?
Вас могут хватиться.
Мистер Гриффитс, как вы отдохнули?
Благодарю вас.
Приготовить кофе?
С удовольствием.
За эти два дня, что вы отсутствовали, смотрите, сколько писем накопилось.
Большое спасибо.
Клайд, я поехала домой, потому что думала, что могу тебе верить. Почему-то теперь меня все тревожит. Умоляю тебя, Клайд. Я очень боюсь, что сейчас, когда я в таком состоянии, папа и мама могут обо всем догадаться. Ты никогда не поймешь, что со мной происходит. Я все время плачу и думаю, что больше тебя не увижу. Я самая несчастная девушка на свете. Это все из-за тебя. Умоляю, напиши мне.
Пожалуйста.
Спасибо. Алло. Алло, Клайд? Я так рада, что вы позвонили.
Не называй моего имени.
Вы получили мои письма?
Да, получил.
Я уже собиралась уехать, если бы ты сегодня не позвонил. Где ты был, дорогой?
Ты так говоришь, будто у меня нет никаких забот в связи с нашим отъездом. Я должен отложить свой приезд, ну, еще на неделю. Мне необходимо собрать еще долларов 50. Это совершенно необходимо.
Но почему ты мне совсем не пишешь, Клайд? Я так нервничала всю эту неделю.
Я ни в коем случае не хочу, чтобы ты называла меня по имени. Пожалуйста, не делай этого. Это наверняка может привести к неприятностям.
Ну, я совсем не хочу тебя огорчать, милый. Правда. Я постараюсь больше так не делать.
Я приеду, как только смогу. И позвоню еще. Потерпи немного. Я знаю, тебе тяжело и все такое. Скоро все уладится. Я позвоню.
Если мы сумеем выручить этого малого, значит, мы можем отстоять кого угодно.
Вы, конечно, считаете, что он виновен.
Ну, представьте, как ни странно, нет. Этот парень далеко не так жестоко хладнокровен, как вы думаете. Он, скорее всего, простой и мягкий юноша, и при всем своем родстве с грифцами очень беден.
Задумать убийство этой девушки он мог?
И, пожалуй, даже убил, но в сущности. Ведь был совершенно одержим мечтами о другой и просто не соображал, что делал. Ну, вы же знаете, как бывает с юнцами в его возрасте, да еще с такими, которые не привыкли ни к девочкам, ни к деньгам, и при этом еще мечтают о блестящей карьере.
Вы думаете, он на этом немного...
Да, он был и в себе, во власти гипноза. Правда, мне кажется, что в тюрьме он плачет главным образом из-за Сонера Финча. С одной стороны, это Олден требует, чтобы он женился на ней, а тут другая. Богатая, обещает выйти за него замуж. Я знаю. Я и сам как-то раз попал в такой переплет. Правда, я сбежал. А отец за несколько тысяч все уладил.
Можно ли неумышленно так ударить девушку, а потом отплыть от нее прочь? А как же быть со всеми его планами и намерениями, которые не менее преступны в глазах закона? Какие 12 присяжных поверят в это?
Напрасно попала к тебе в руки. Вспомни большую выпь. Остров на юге, пустынную дорогу в бухте третьей мили. Как раз то, что тебе нужно. Перевернись лодка. И Роберто навсегда исчезнет из твоей жизни. И как просто вам с Робертой отправиться туда. Как будто это мнимое свадебное путешествие.
Но на Большой Выпе нет гостиницы. Просто лачуга, в которой может поместиться всего несколько человек.
Тем лучше. Значит, там будет меньше народу. Вы всегда ездили в разных вагонах. Это будет тайный брак? Тогда почему же не тайный медовый месяц?
Верно. Верно. Нет.
Роберта будет очень рада. Отдых перед испытаниями новой жизни. Ведь это разумно. Правдоподобно. И очевидно... Ни один из вас уже не вернется.
Нет.
Вы оба утонете, не так ли?
Нет. Я не хочу ее убивать. Не хочу убивать. Не хочу ей причинять никакого зла.
Если бы только она согласилась пойти своей дорогой и оставить меня в покое, я был бы так рад, так счастлив больше никогда не видеть ее. Никогда.
Но она не отпустит тебя и не пойдет своей дорогой, если ты не пойдешь с ней. Если же ты убежишь от нее, значит, потеряешь Сондру и все удовольствия здешней жизни. Автомобили, танцы, поездки. Больше никогда и нигде тебе не представится такой счастливый случай. Ты предпочитаешь это?
Нет.
Как это просто. Сколько лодок опрокидываются каждое лето. Катающиеся тонут, потому что большинство из них не умеет плавать. Труп ее никогда не будет найден. А если он будет найден и опознан? Разве не легко сделать вид, что ты был в другом месте? Чем плохо придумано? Где тут уязвимое место?
Нет. Я так не могу. И не хочу. Не хочу.
Не забывай, что тебя ждет Сондра. Ты будешь один из первых в ликургском обществе. Даже выше, чем твой двоюродный брат Гильберт. Я указал тебе верный путь. Спасительный, единственный путь. Единственный путь через озеро. Какое малодушие. Ты ведь можешь приобрести то, чего больше всего жаждешь. Красоту, богатство, высокое положение. Утолить все свои духовные и материальные желания. В противном случае тебя ждет бедность, скука, тяжелый и плохо оплачиваемый труд.
Что бы там ни говорила Роберта о моей вине, разве она сама ни в чем не виновата? Что касается несчастья, которое случилось, так разве я не сделал все, что мог, чтобы выручить ее? Нет. Она достойна порицаний в такой же мере, как я. И однако Роберта упорно толкает меня на этот путь, настаивая на браке. Нет, я не желаю на ней жениться. Вот и все. Напрасно она думает, что сможет меня заставить. Нет. Нет. Нет.
Алло. Алло, Берта. Что случилось? Что за странное письмо? Ну, послушай, Берта, не сердись на меня, пожалуйста. Ты же не знаешь, чего стоит мне этот шаг.
Но я не могу больше ждать, Клайд. Я сделала все, что могла. Но больше ждать я не в силах, слышишь, Клайд?
Я же просил тебя, не называй меня по имени. Я болел. Понимаешь, болел. Целую неделю. Простудился. Не выходил из дому. Поэтому я и не смог тебе позвонить.
Ну почему ты не приехал сегодня, как обещал? Ты ведь уже здоров, Клайд.
Я приеду. Я приеду. Через 3 дня. Ну, нужно еще кое-что уладить. Потерпи немного. Всего 3 дня. Мы встретимся в фонде. На вокзале. Хорошо?
Куда же мы поедем? Куда же мы поедем?
Слушай меня внимательно. Встретимся мы на вокзале в 17:30. Я куплю билет до Утики. Когда увидишь меня, покупай билет. Да, да, в разных вагонах. Сундучок? Нет, 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 не надо брать много вещей. Лучше переслать. Когда устроимся?
Куда же мы поедем?
Совершим маленькое свадебное путешествие, прежде чем поженимся. Я не могу рассказать тебе все по телефону. В Утике ты оставишь на хранении свой чемодан. Да. А я буду идти за тобой следом. Не расспрашивай. Отправимся в какую-нибудь гостиницу, и там все обсудим.
Вы были близки с ней около года, так?
Да, сэр.
И за все это время у нее не было близких отношений ни с каким другим молодым человеком?
Нет, что вы, не было.
Ага, понятно. А за то время, что вы были с ней знакомы, не писала ли она вам каких-нибудь пошлых, издевательских или угрожающих писем? Ну, не требовала ли чего-нибудь?
Нет, сэр. Ну, кроме, пожалуй, последних писем. Кроме самого последнего.
А вы как будто ей ни разу не писали?
Нет, я никогда не писал ей.
Почему?
Видите ли, она была тут же рядом со мной. А в последнее время, когда она уехала к родителям, я боялся писать ей.
Понятно.
Когда вы были с ней в лодке, в тот последний день, с вами, судя по вашим словам, что-то случилось, и вы, в сущности, не знали, что делали в тот момент, когда ударили ее.
Да, это правда. Я ведь вам об этом уже говорил.
Я вам верю. Верю. Две шляпы и чемодан. Ну, разве что будем доказывать психическое расстройство или что-нибудь в этом роде.
Я не совсем уверен, что это получится.
Вы не знаете, в вашей семье когда-нибудь не было случаев сумасшествия?
Нет, сэр. Ничего такого мне неизвестно.
Вашим богатым родственникам в Ликурге, надо полагать, не очень-то понравится, если мы попробуем доказывать что-нибудь в этом роде.
Боюсь, что они будут недовольны, сэр.
Не вижу верного пути.
Учтите все обстоятельства. Он отказался жениться на ней, хотя по письмам видно, что он ей это обещал.
Надо придумать что-нибудь такое, что вызовет хоть какую-нибудь симпатию к нему.
Ах, да, еще этот костюм, который он бросил в озеро возле дачи Крэнстона.
Mm-hmm.
Объясните поточнее, в каком месте? Далеко это от дома?
Сэр, если бы я мог поехать туда, я, наверное, быстро нашел бы это место.
Вам не дадут туда поехать без мистера Мейсона. Ну вот что, надо обязательно найти этот костюм и отдать его в чистку. А потом дело представить так, будто он отослан в чистку самим Клайдом Гриффитсом, а не спрятан. И еще фотоаппарат, который упал в воду, надо постараться обязательно найти и его.
А теперь, Клайд, насчет синяков у нее на лице. Вы никому не признавались, что ударили ее чем-нибудь?
Нет. Нет, нет.
А рана у нее на голове? Это действительно ее ударило бортом лодки, как вы и говорите?
Да, сэр. Да, я это видел.
Я думаю, что мы смело можем утверждать, что синяки и ссадины вовсе не его рук дело, а просто следы крюков и багров, которыми шарили по дну, когда старались найти ее, понимаете? Во всяком случае, можно попробовать эту версию.
Наиболее надежный способ защиты один. Утверждать, что Клайд никогда и не замышлял убийство.
Ну, какие же присяжные поверят в то, что он не хотел ее убивать?
Погодите, погодите, вы меня не дослушали до конца. Я говорю вам, у меня есть план. А план мой такой, оставить все факты такими, какими они есть. То есть, как о них рассказал Клайд и как их нам рисует прокурор Мейсон. Кроме того, разумеется, что Клайд ее ударил. И затем объяснить все это, все, письма, кровоподтеки, чемодан, две шляпы, словом, все, никоим образом ничего не скрывая.
Прекрасно. Но как это сделать?
Понимаете, он едет туда, потому что напуган. И потому что необходимо что-то предпринять, иначе грозит разоблачение. И записывается в гостиницах,
под чужими именами, так как боится, как бы в Ликурге не узнали о его путешествиях. И собирается признаться Роберти в том, что любит ту другую девушку. Но! И это важнейшая наша опора. Если она рухнет, тогда нам крышка. Слушайте, он едет туда с Роберто не за тем, чтобы жениться на ней или убить ее, а за тем, чтобы уговорить ее дать ему свободу.
Это, пожалуй, может объяснить, почему он провел с ней эти ночи.
Безусловно, объяснит. Ну-с, и пока он там с ней находится в таких условиях, понимаете ли, в такой близости, в его душе произошел перелом, понимаете? Улавливаете мою мысль, перелом. Ему жаль ее, ему стыдно за себя, так как он грешен перед ней. На нашу публику, на всех этих набожных и добропорядочных провинциалов это должно подействовать, черт побери, а?
Да, но он все-таки любит ту другую.
Ну, конечно. Во всяком случае, она ему страшно нравится. И вообще, когда он попал в высшее общество, это вскружило ему голову, он совершенно преобразился, почувствовал себя другим человеком. Но теперь он готов жениться на Роберте в том случае, если она пожелает стать его женой даже после того, когда он признается ей, что любит Сондру Финчли.
Ну, как же быть с лодкой, с чемоданом? И с тем фактом, что он после всего поехал к этой Финчли.
Минуточку, сэр. Разумеется, он взял с собой чемодан. Разумеется, он поехал с нею на лодке. И, разумеется, записался в гостиницах под вымышленными именами и пошел лесом к той и другой девушке после того, как Роберта утонула. Почему вы хотите знать, почему? Я вам скажу. Когда Роберта утонула, совершенно случайно, разумеется, как он и говорит, в нем тогда заговорила любовь к той и другой девушке. Да он никогда и не переставал ее любить, даже тогда, когда собирался пожертвовать ею, чтобы искупить свою вину перед Робертой Олден. А как прокурор Мейсон докажет, что Клайд не испытал подобного душевного перелома, если он скажет, что переживал и будет настаивать на этом? А между тем у них что-то происходит, какой-то разговор. Возможно, она плачет или говорит, что хочет умереть. Вроде как в письмах. У него появляется желание удалиться с ней в какое-то тихое местечко, чтобы спокойно поговорить, чтобы их никто не видел и не слышал. И тут он вспоминает про озеро Большой Выпи. А в 12 милях оттуда бухта 3 мили, где они смогут обвенчаться, если на этом порешат. Но если она, выслушав его исповедь о Сондре Финчли, все же откажется выйти за него замуж, он сможет ее вернуть обратно в гостиницу, правда? Кстати, чтобы не терять времени, не застревать в гостиницах, что довольно дорого, а денег у него, как вы сами понимаете, не так уж много, он захватывает с собой в чемодане завтрак и фотографический аппарат тоже, чтобы сделать несколько снимков, понимаете? Если прокурор Мейсон сунется с этим проклятым аппаратом, придется как-то объяснять его существование. Так лучше объясним мы, а не он, верно? И вот они отправляются на прогулку и катаются на лодке. И он решается рассказать ей всю правду. Но, прежде чем заговорить, он хочет еще раз или два сфотографировать ее в лодке около берега, а потом он ей скажет, понимаете? И вот они опять ненадолго отплывают от берега. Так ведь и было, понимаете? А так как они думали еще раз вернуться, чтобы нарвать цветов, то он оставляет на берегу свой чемодан, а это объясняет историю с чемоданом. Однако, прежде чем фотографировать ее в лодке, он начинает говорить ей о своей любви к той другой девушке, о том, что если Роберта пожелает, он, конечно же, обвенчается с нею. А этой Сондре напишет письмо. Ну, а если теперь она, узнав о его любви к той другой девушке, все же не пожелает выйти за него замуж, ну, тогда он сделает все возможное, чтобы позаботиться о ней, оказать ей какую-то поддержку, ведь после женитьбы на богатой девушке у него будут деньги.
Так, а Роберта?
Она хочет, чтобы он женился на ней и расстался бы с мисс Финчли.
Клайд, конечно, соглашается.
Конечно.
А она так благодарна ему, что в волнении вскакивает и бросается к нему.
И тут лодка накреняется, он вскакивает, чтобы поддержать Роберту, потому что испугался, как бы она ни упала. Понимаете?
Прекрасно.
Ну, а теперь в нашей воле оставить в его руках аппарат или нет, это уж как вам покажется удобным. Ну, словом, с аппаратом или нет, ли он, или, может быть, она делает какое-то неосторожное движение, или, может быть, как раз потому, что они оба вместе встали, и лодка опрокидывается. И тут Клайд наносит ей удар или нет, это, опять-таки, как вам покажется, удобным, но если ударил, то, конечно же, нечаянно.
Просто замечательно.
Борт лодки ударяет ее. И его тоже, понимаете? Борт лодки его слегка оглушает. Он слышит ее крики и видит ее, но сам-то он слегка оглушен. И, наконец, когда он приходит в себя и готов ей помочь...
Ее уже нет, она утонула.
А тут все эти подозрительные обстоятельства, эти фальшивые гостиничные записи. А ее уже нет, она уже погибла. И помочь ей он уже не в состоянии, понимаете ли? Вряд ли ее родные будут рады, когда узнают, в каком положении она была. И тогда он... И поэтому он удирает, так как по своей природе он трус. Мы будем утверждать это с самого начала.
Поздравляю вас, Рубен. Вряд ли мы можем надеяться найти что-нибудь лучшее. Если это не приведет к оправданию или к разногласию среди присяжных, то в крайнем случае он получит, ну, скажем, лет 20. Это же великолепно.
Но вы, разумеется, понимаете, что это означает.
Что он должен будет давать показания под присягой, как свидетель, прекрасно понимаю. Это его единственный шанс.
Боюсь, что он окажется не слишком серьезным и самоуверенным свидетелем. Он чересчур нервный и чувствительный.
А Мейсон будет наскакивать на него, как бешеный бык. Ну, мы подготовим его к этому. Как следует натаскаем. Заставим его понять, что это для него единственная возможность спастись, и что от этого зависит его жизнь.
И если бы мы могли придать ему храбрости, научить его, как следует вести себя на суде. Дьявол, письма этой, Олден! Это самое серьезное из всего, с чем нам придется сталкиваться на суде. Стоит их только прочесть, и от них заплачет какой угодно присяжный. А если после них станут читать письма другой девушки, так это вообще катастрофа. Но мы еще не разбиты, мистер Мейсон. Мы даже не начинали бороться. И уж во всяком случае это принесет нам известность. А это сыграет свою роль на предстоящих выборах.
Что ж, в принципе, я согласен. Можно.
А ведь по виду не скажешь, что он убийца. Я представлял его совсем другим.
Да, симпатичный момент. Долгим будет отбор присяжных.
Да. Зря газеты столько понаписали.
Вы теперь не найдете 12 человек, способных к обвиняемому отнестись беспристрастно. Это я вам гарантирую. Да, да.
До свидания.
Всего хорошего, мистер Джерси.
Ну что ж, Клайд, костюм почистили на славу.
Вы вызвали нашу шпаргалку? Она для вас как отче наш. На каждый вопрос вы должны дать именно такой ответ, какой заготовлен. Никаких импровизаций.
Ничего не бойтесь. И не делайте вид, что нервничаете. Мы будем рядом с вами все время. С начала до конца.
Вы невиновны.
Вы невиновны.
Вы поклялись мне и Джефсону, и мы верим вам. Вы знаете правду. Мы тоже. Но чтобы добиться справедливого приговора, нам надо дать подставное объяснение. Поэтому мы и придумали эту историю, о внутреннем переломе, который вы пережили.
Вы поняли, Клайд?
Да, сэр.
Кажется, пора.
Пора, Клайд.
Похоже на то, что все население округа намерено попасть в зал суда.
Да, у нас будет обширное...
Не спущайтесь, Клайд! Никаких вопросов.
Мистер Беллон, всего один.
Я
прямо сейчас. Мы никому не скажем, что господин Дубров. Все останется в полной тайне.
Порядку! Порядку! Суд идет. Прошу всех встать. Все лица, привлекаемые к разбору настоящего дела в Верховном суде штата Нью-Йорк, округа Катараки, будьте внимательны. Заседание суда открывается. Штат Нью-Йорк против Клайда Гриффитса.
Народ готов.
Ответчик готов. Саймон Гинзбург.
Сколько лет?
38.
Женаты?
Да.
Признаете ли смертную казнь?
Признаю. Еще как признаю. Для некоторых.
А говорят, что тут возможен справедливый суд.
С позволения суда народ освобождает кандидата в присяжные.
Освобожден. Дадлей Ширлайн.
Сколько лет?
37.
Выше голову, Клайд, не гнитесь в три погибели. Смотрите людям в глаза.
Сколько детей?
Трое.
Признаете смертную казнь?
Признаю. Но как высшую меру наказания? Я, знаете, не кровожадный и не жестокий. В таком деле...
Я просил бы кандидата покинуть скамью присяжных. Народ освобождает кандидата.
Освобожден. Фрэнк Шефер.
Признаете смертную казнь? Признаете смертную казнь? Признаете смертную казнь? Признаете смертную казнь? Смертную казнь? Смертную казнь? Признаете смертную казнь? Признаете смертную казнь? Смертную казнь?
Признаете ли смертную казнь? Роджер Бин.
Приемлем для народа.
Я просил бы кандидата покинуть скамью присяжных.
Освобожден.
Ну вот, Клайд, не так уж сложно и страшно все это, не правда ли? Завтра будет так же длинно и скучно. Ну, не отчаивайтесь.
Господа присяжные. Несомненно, на прошлой неделе многих вас утомила величайшая тщательность, с которой представители защиты и обвинений перебирали кандидатов, из числа которых вы избраны.
Я движим лишь одним побуждением. Чтобы свершилось правосудие. Истинное правосудие, джентльмены. Истинное и справедливое. Народ штата Нью-Йорк обвиняет сидящего здесь на скамье подсудимых Клайда Гриффитса в том, что он совершил убийство с заранее обдуманным намерением. Народ обвиняет названного Клайда Гриффитса в том, что он, прежде чем совершить преступление, неделями строил свои коварные планы, а затем обдуманно и хладнокровно их осуществил. Вот он сидит перед вами. Быть может, он сын опустившихся родителей? Отродье городских трущоб? Таков ли он? Напротив. Его отец принадлежит к тому же семейству, которое создало в Ликурге одно из самых крупных и значительных предприятий. Его родители всю свою жизнь в разных штатах Америки, хотя и не имели сана, они проповедовали и руководили миссиями. Это люди подлинно, глубоко верующие и порядочные во всех отношениях. Но этот молодой человек рано отвернулся от их мира и пристрастился к более легкомысленной жизни. Господа присяжные, Роберта Олден любила подсудимого всеми силами своей души. И так любя, она в конце концов отдала ему все, что может отдать женщина любимому человеку. Мы докажем вам, как она умоляла его уехать с нею обвенчаться. Но исполнил ли он ее просьбу? Собирался ли исполнить? О, нет! Он успел узнать, что имя Гриффитс в Ликурге открывает доступ в самый избранный круг, что он может завязывать знакомства с богатыми и образованными девушками. Он только и знал, что танцы, пикники, званые обеды, автомобильные прогулки. Ему даже в голову не приходило, что положение, в котором оказалась мисс Олден, обязывает его как-то изменить свое поведение. Итак, джентльмены, Роберта Олден стала настаивать, чтобы Гриффитс на ней женился, и он обещал ей это. Другого выхода у него не было, иначе все бы стало известно в Ликурге. Вот строки одного ее письма. Я приеду в Ликург, и в тот же вечер все узнают, как ты со мною поступил. И тогда у него зародился план навсегда наложить печать молчания на уста Роберты Олдена.
Свыше 3 недель тому назад господин прокурор заявил вам, что, основываясь на собранных им уликах, он будет настаивать, чтобы вы, господа присяжные, признали подсудимого виновным. Я говорю вам, что Клайд Гриффитс невиновен, и это правда. Если вы хоть на сотую долю секунды не поверите в это, значит, никогда еще за всю нашу многолетнюю практику я не имел чести выступать перед 12 столь безнадежно обманутыми и введенными в заблуждение присяжными. Известно немало трагических и ужасных случаев, когда суд принимал ошибочные решения, руководствуясь исключительно косвенными уликами. Косвенными, я повторяю. Будьте же осторожны. Будьте очень осторожны, джентльмен.
Прокурор сказал вам, что Роберто Олден и Клайд Гриффитс были помолвлены, и что 6 июля она покинула родительский дом, чтобы отправиться с ним в свадебное путешествие. Но, джентльмен, это ведь так просто, слегка исказить определенные обстоятельства. А на самом деле это ничем и никем не доказано, помимо некоторых строк в ее письмах.
А из этих строк явствует, джентльмен, что он согласился жениться на ней только под давлением соображений морального и материального порядка, вызванных ее положением. И я спрашиваю вас, разве это настоящая, открытая помолвка? Дамы и господа, поймите, я никоим образом не хочу осмеять, унизить или опорочить несчастную и погибшую девушку. Я просто заявляю, что этот юноша не был помолвлен спокойно. Он не обещал ей заранее жениться.
Любопытное вступление.
Господа присяжные, тот, кого вы здесь судите, трус, личность умственно и нравственно малодушная, но отнюдь не закоренелый преступник. Оказавшись в критическом положении, он стал жертвой страха. Страх поразил и ум его, и душу. Страх перед порядками на фабрике дяди заставил его скрывать знакомство с Робертой Олден. А после того, как обвиняемый полюбил другую, эта умственная и нравственная трусость помешала ему сказать девушке прямо, что он больше не может и не хочет сохранять эту связь, а тем более жениться. Но вы же не приговорите человека к смерти только за то, что он оказался жертвой страха. Не какой-либо преступный план, а именно трусливый ум и трусливая душа заставляли его записываться под разными именами в гостинице. И на озере Большой Выпи, когда впоследствии несчастного случая воды озера сомкнулись на дне, та же трусость помешала ему вернуться в гостиницу и сказать о ее смерти. Ведь тогда стало бы известно, что он был с ней. А кроме того, у него уже была мисс Икс. Самая яркая звезда в ярчайшем созвездии его грез. Да, он был готов покинуть свою первую возлюбленную. Но убил ли он Роберту Олден? Нет. Нет. И еще раз нет. Его план был совсем иной. Но, джентльмен, джентльмен, быть может, вы в большей мере будете удовлетворены, выслушав показания единственного очевидца смерти Роберты Олден.
Порядку. Порядку.
Ну вот, Клайд, дело теперь за вами. Но вы не беспокойтесь, я вас не покину.
Клайд Гриффитс, пройдите на свидетельское место.
Гриффитс, у вас был в руках фотографический аппарат, когда она встала в лодке и направилась к вам?
Да, сэр.
Она споткнулась и упала, и вы нечаянно ударили ее аппаратом?
Да.
При вашей правдивости и честности вы, конечно, помните, как говорили, что у вас не было никакого аппарата?
Да, сэр, я это помню.
Конечно, это была ложь.
Да, сэр.
И вы говорили тогда с таким же убеждением, как только что другую ложь.
Я не лгу. Я объяснил здесь, почему я это сказал.
Ах, вы объяснили, почему вы это сказали. Да, вы объяснили, почему. Вы солгали тогда и рассчитываете, что вам поверят сейчас, не так ли?
Все равно, я говорю правду.
И ничто на свете не может заставить вас солгать здесь снова, даже желание избежать электрического стула.
Ну, может быть, я и мог бы солгать. Но, думаю, не под присягой.
И вы клянетесь на Библии, что пережили душевный перелом?
Да, сэр.
Что на озере Роберто было очень печально, и поэтому в вашей душе произошел этот перелом?
Да, сэр. Но я объяснил уже это.
Ах, вы объяснили! Вы хотите сказать, что за вас это объяснили ваши адвокаты? Может быть, они не натаскивали вас в тюрьме, как попугая? Не обучали, как вы должны отвечать?
Я протестую! Разве господину прокурору позволительно любой вопрос превращать в обвинительную речь? А что касается попугаев, господа, то все свидетели обвинения были натасканы, как отъявленные школьные зубрилы!
Это злостная клевета! Я протестую и требую извинения.
Извинения должны быть принесены мне, ваша честь, и моему подзащитному. И оно будет быстро получено, если только ваша честь соизволит объявить перерыв всего на несколько минут.
Джентльмены, вы оба проявляете неуважение к суду. Немедленно извинитесь перед судом и друг перед другом. Иначе я объявлю процесс недействительным. Я подвергну вас 10-дневному аресту. Я штрафую каждого по $500.
Если так, ваша честь, я приношу свои извинения вам, господину прокурору и господам присяжным. Нападки на моего подзащитного мне показались слишком неуместными.
Не следует на это обращать внимание.
Если так, ваша честь, я приношу вам свои извинения. И защитнику тоже. Да, и подсудимому.
Слушание дела переносится на завтра.
Итак, Гриффитс, вы все еще утверждаете, что пережили душевный перелом?
Да, сэр. Утверждаю.
Вы, конечно, знаете, что иногда утопленнику удается воскресить, делая искусственное дыхание.
Да, сэр, я как будто слышал. Но никогда, по-моему, я не слыхал, как именно это делается.
К примеру, не слыхали, что можно вернуть жизнь человеку, который оставался под водой целых 15 минут?
Нет, сэр.
Стало быть, когда вы доплыли до берега, вам не пришла мысль, что надо позвать на помощь и спасти мисс Олден?
Нет. Я думал, что она уже мертва.
Понимаю. Но пока она держалась на воде, как было дело? Вы ведь отличный пловец, так?
Да, сэр. Я плаваю недурно.
Настолько недурно, что смогли спастись, проплыв более 500 футов в одежде и башмаках. Это верно?
Пожалуй. Да, сэр.
И славно проплыли. Весьма недурно. Вы же хотели отделаться от мисс Олден. Не успела она умереть, как вы побежали к другой девушке. Ведь вы этого не отрицаете, верно?
Но я уже объяснил. Почему я это сделал?
Ах, вы объяснили. Объяснили. И вы воображаете, что хоть один благоразумный и здравомыслящий человек поверит вашему объяснению, так что ли? Но скажите, Гриффитс, может быть, вы управляли лодкой немного неосторожно и сами ее перевернули?
Нет, сэр. Это был несчастный случай, и я не мог его предотвратить.
Несчастный случай. Примерно как тот в Канзас-Сити. Вы вполне освоились с такого рода несчастными случаями, которые приводят к смерти девушек или девочек. И вы всегда потом убегаете, когда они умирают.
Протест принят. Никакие другие несчастные случаи к данному процессу отношения не имеют.
Скажите, когда лодка опрокинулась, и вы с мисс Олден оказались в воде, на каком расстоянии друг от друга вы были?
Право, я этого не заметил.
Довольно близко, так, как вы примерно стояли в лодке. Но не настолько близко, чтобы схватить или удержать, если бы вы этого хотели. Или вы для этого и вскочили, что увидели, что она падает?
Да, сэр. Я для этого и вскочил, но был не настолько близко, чтобы подхватить ее. Я помню, что сразу ушел под воду, а когда вынырнул, она оказалась несколько далее от меня.
На каком расстоянии? Как отсюда до этого конца скамьи присяжных? Или до того конца?
Пожалуй, как до этого конца.
Неужели? Вы оба почти рядом падаете в воду, а когда выплываете, оказываетесь чуть ли не в 20 футах друг от друга.
Вот так мне показалось, когда я вынырнул.
Итак, вы были вот там, а лодка здесь. А где в это время была мисс Олден? Стало быть, она была не более чем в 15 футах и от вас, и от лодки.
Пожалуй, как будто так.
И вы хотите сказать, что не могли проплыть это ничтожное расстояние, чтобы помочь ей продержаться на воде, пока вам не удалось бы достичь лодки?
Но я же говорил, я был отчасти ошеломлен, когда вынырнул. Она так сильно билась и кричала, что я боялся подплыть к ней, чтобы она не утащила меня на дно.
После этого вы сумели проплыть 500 футов до берега. И вы хотите сказать, что не могли доплыть до лодки и толкнуть ее к Роберте, чтобы она могла спастись?
Но я сперва был совсем ошарашен. И я, наверное, недостаточно мог соображать, что надо делать.
О, да-да-да-да, мы знаем, нравственный и умственный трус. А вы не думаете, что после столь сильной паники, пережитой в воде, нужна была весьма трезвая голова, чтобы в подобную минуту прятать в лесу вот этот штатив? Как же вы сумели так здорово подумать о штативе? Вы не желали, чтобы Роберта Олден оставалась жива. Это и есть мрачная, прискорбная истина. Разве не так? Она тонула, а вам только этого и надо было.
Я хотел ее спасти. Как я сказал, я был оглушен.
Вы же знаете, что все это ложь!
Я протестую! Ваша честь, господин прокурор самым непозволительным образом восстанавливает господ присяжных против подзащитного. И мы вправе требовать и требуем отменить весь судебный процесс как неправильный и недействительный. Протест отклонен. Продолжайте.
Гриффитс, вам, конечно, хорошо известно, какого цвета были волосы Роберты Олден и каковы они были на ощупь.
Мне кажется, я знаю, какого они были цвета.
Так вот, у меня есть прядь ее волос. Похоже это на ее волосы. Не пугайтесь. Это всего лишь локон вашей покойной возлюбленной. Похожи они на ее волосы?
Да, как будто похожи.
Взгляните-ка. Это ваш аппарат? Посмотрите на эти два волоска, видите? Они зацепили здесь, надо думать, в ту минуту, когда вы ударили ее так легко, что разбили ей лицо. Скажите присяжным, это ее волосы или нет?
Я не знаю.
Что-что? Говорите громче, ее это волосы или нет?
Я не знаю.
Ну, посмотрите на них, посмотрите! Что же, эти два волоска отличаются чем-нибудь от этой пряди? Отвечайте, одни и те же эти волосы или нет?
Я ничего не могу сказать. Не могу. Не могу, ничего.
Ладно. Тут было достаточно показаний насчет того, что эти волоски были в аппарате, когда его вытащили из воды. А перед тем, как упасть в воду, он, по вашим же словам, был у вас в руках. Народ закончил.
Молодец, судья. Ей-богу, Орвилл, вы заслужили благодарность всего округа. Ура!
Трижды ура!
На хуй черт возиться с этим окаянным ублюдком? Прикончить его и все тут!
Слушание дела переносится на завтра.
Не хватило выдержки. Лучшая система защиты, какая только возможна. Но мало храбрости. Он на это не способен, и все тут.
Черт подери. Я в заключительной речи буду лезть из кожи вон. Есть же еще закон и за пределами этого округа.
Эрвин, поймите же главное. Мейсон уже судья штата. Ставлю 100-1.
А что вы скажете?
Пять, господин судья.
10.
10, господин судья. Угу. 20.
Вась.
Вас.
25.
30.